Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Евгений Чичваркин о россиянах в Лондоне. Турецкие производители овощей и фруктов в поисках рынка. И почему окружение Северной Кореи не может договориться. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Среди проживающих в Великобритании российских олигархов и просто богатых выходцев из России выделяется бывший совладелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин. Деятельность Чичваркина в Британии заставляет говорить о нем как о политическом эмигранте. В Лондон вместе со своей семьей Чичваркин эмигрировал в 2008 году после открытия против него в России уголовного дела, которое впоследствии было аннулировано. Незадолго до бегства из России бизнесмен возглавил московское отделение оппозиционной партии «Союз правых сил». Вскоре по прибытии в Британию он открыл в одном из фешенебельных районов Лондона огромный винный магазин под названием «Hedonism Wines», в котором можно найти вина практически всех марок и всех стран. Чичваркин получил известность в Англии не только как бизнесмен, но и как политический активист, выступающий против политики Владимира Путина. Он был организатором и участником многочисленных акций у российского посольства в Лондоне, направленных против политики российских властей и российской агрессии в отношении Украины, где его кандидатура рассматривалась в качестве кандидата на пост главы крупнейшей нефтегазовой компании «Укрнафта». Чичваркин даже предлагал правительству Украины свою кандидатуру на пост министра экономики, утверждая, что был бы неплохим министром. С Евгением Чичваркиным беседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Русские здесь не объединяются, как другие мигранты. Почему русские здесь так обособлены? Как вы это объясняете?
Такая национальная черта. Все построено на недоверии.
Как, на ваш взгляд, ассимилируются, интегрируются здесь богатые русские? Пытаются ли работать, открывать свой бизнес, как, к примеру, вы это сделали, как-то самореализоваться? Или же предпочитают жить на ренту?
Именно в основном рантье. С ассимиляцией у нас обстоит дело плохо. Ассимилируются в основном дети, которые отвечают на английском, когда ты им говоришь на русском. Большое количество людей придумывает купить недвижимость, дать в аренду или вложиться в какие-то акции.
А есть ли в Лондоне такие места, которые считаются излюбленными у богатых русских? Ну, любимые рестораны, клубы?
Для нас все равны. У нас клубная сама система. Она нам не близка. На мой взгляд, она вообще россиянам не близка. Количество чиновников, ментов, всяких прокурорских не может приезжать по разным причинам в Лондон. Мне кажется, не так много стало русских. Но опять-таки, не то чтобы вот все договорились и пошли. Встречаются спонтанно.
А как бы вы охарактеризовали политические убеждения живущих в Англии россиян? Можно ли сказать, что они в оппозиции путинскому режиму? Или, по большей части, аполитичны?
Политичных людей практически нет. Искренне любящих и верящих Путину я ни разу не встречал. Путина не любят и боятся. Иногда открыто, иногда скрыто, но никакой любви, никакого доверия, конечно же, нет, кто бы чего публично не говорил. Богатые люди в основном не идиоты и прекрасно понимают, какой катастрофой может закончиться путинское правление. И при нынешних ценах на нефть и газ все понимают, что эта катастрофа может наступить настолько быстро, насколько даже не ожидали.
В Англию перебрались около полусотни бывших юкосовцев. Среди них Александр Тимерко, бывший заместитель председателя правления ЮКОСа, ставший здесь членом консервативной партии и ее спонсором. Много ли таких людей в Англии?
Совсем немного. Он как раз встроился в истеблишмент, он зарабатывает деньги, он активный член именно уже британского общества. Понятно, что таких единиц. Я выбрал международный бизнес, вложение в международный бизнес, где не нужно вписываться в британское общество, слава богу. Делать над собой усилия и заставлять себя жить по правилам, которые мне не близки, чужды. Я не планирую здесь очень долго оставаться. Путин не навсегда.
То есть, если в России не будет Путина, вы вернетесь?
Очень хотелось бы.
Вы испытываете чувство ностальгии?
Ну, конечно.
И вы не были в России с тех пор, как бежали в Лондон?
Нет, не бывало.
А вы не пытались как-то активизировать живущих в Британии русских? Одно время, помнится, вы координировали протестное движение, собирали людей на акции к российскому посольству, держали очень красноречивые плакаты. А что сейчас?
Последний раз это было, когда убили Немцова, чтобы люди вышли, чтобы они активно выразили свою позицию. Наша национальная черта – произойти какая-нибудь трагедия. Ужасная, кровавая, и вот тогда мы сможем пойти и что-то сделать и сказать.
То есть вы хотите сказать, что русский человек, живущий на Западе, не только обособлен, но и ленив?
У нас есть такая черта, к сожалению.
Скажите, а как русские получают право на жительство в Англии? Ведь не все же получают здесь политическое убежище.
Если они политически были неактивны и скрывали свои политические взгляды в России, то это тяжелее просто доказать. Те, кто политически были активны, например, Ашурков, поддерживающий Навального, открыто в России. Понятно, что это политическое дело.
Ну а без политического убежища как богатый человек может здесь обосноваться?
Ну, здесь огромное количество всяких виз. Интерпренерские, инвесторские визы. Зачастую инвест-визы.
Сколько же нужно инвестировать в британскую экономику, чтобы легально обосноваться в Англии?
Вложить нужно на несколько лет, зависит от того, какая сумма. От 2 до 10 миллионов. Но это деньги твои, они потом возвращаются.
А как вы сами получили вид на жительство в Британии и на открытие бизнеса?
На открытие бизнеса никакого разрешения не нужно. Каждый человек с любой точки света может здесь открыть бизнес. У меня судебный запрет на раскрытие, как и какой статус я получу.
Знаете, у меня сложилось впечатление, да и не только у меня, что ваш винный магазин «Гедонизм» уже стал одной из достопримечательностей Лондона.
Абсолютно верно.
А как эта идея вообще пришла вам в голову? Известно же, что в Британии торговля алкоголем процветает. На аукционах можно купить редкие старые вина. Есть ли у вас какая-то торговая концепция?
Изначально мы планировали этот магазин как лучший в мире 5,5 лет назад. Как мы запланировали, что это будет и как это будет выглядеть, мы практически таковым его и сделали. Безусловно, традиционно Британия – крупнейший вторичный рынок алкоголя. Традиционно Франция, Италия, Испания вина делали, Британия продавала по всему миру. Потому что флот, купцы там и так далее. Так, по сути, и осталось. Плюс огромное количество новых лондонцев с другими запросами приехали. И зачастую традиционные британские магазины, компании как-то этого не видели. И компании есть, которые существуют 300 лет, как Barry Brothers. Очень успешные, исторически хорошо зарабатывающие компании. Но они, несмотря на то, что имеют один из древнейших магазинов в Лондоне, как-то не сказать, что у них фокус на рознице. А у нас фокус исключительно на рознице. На спонтанных покупках, на поиске чего-то редкого именно под покупателя. То есть сервис соответствующий не 1698 году, а 2016.
Вы сказали «не я, а мы». Значит ли это, что у вас работает целая команда?
Я инвестор, я же там не работаю каждый день. Для меня и работы нет. Профессиональные знания, они у меня какие-то есть в рознице, а в винном бизнесе нужны специфические профессиональные знания. Поэтому есть команда из 3 человек, которая принимает решения, и команда из 30, которая их выполняет.
А вы менеджер этой команды?
Нет, я инвестор.
Говорят, что в ваш магазин перекочевала часть огромного винного погреба бывшего президента Украины Януковича.
3 бутылки.
Всего?
Да, из огромного погреба 3 бутылки. А двух продали уже.
А что это за бутылки? Можно ли их назвать редкими или коллекционными?
Действительно ценная. Мутон Ротшильд 45-го года, 2 коньяка, другие. У одного коньяка была единственная ценность – это дарственный надпись для Януковича. Так, уже практически история постсоветского пространства. И вот как раз Тимирко ее и купил.
Ну и третья бутылка?
Ну, третья – тоже коньяк, на этот раз французский. В районе 1800 фунтов стоит. Она вот сейчас на данный момент продается.
Александр Тимерко коллекционирует редкие вина?
Нет, он прочитал, приехал и купил.
То, что к вам попали бутылки из винного погреба Януковича, значит ли это, что его огромный погреб уже оказался на рынке и что его распродают? Как случилось, что эти вина попали к вам?
Через полгода после революции я хотел обратиться к властям и попросить продать мне все, что там было. Потому что там часть была бутылок у нас же куплена. Ну, то есть, чтобы это было не в музее, а там люди это посмотрели. Но оказалось, этот музей полностью разворовали. Тот музей коррупции, который там был после золотого батона, который украли, и весь алкоголь.
Широко распространен миф о богатых русских в Англии. Считается, что они якобы скупили чуть ли не всю элитную недвижимость в Лондоне. Так ли это? Или это такой же миф, как миф о русской мафии в Британии?
Нет никакой русской мафии в Англии. Это очень смешно звучит, русская мафия в Англии. То есть несколько ярких больших домов купили, о чем написали таблоиды. А понятно, что после курсовых разниц, которые с конца позапрошлого года трясут российскую экономику, очень сильно снизилось. Одновременно произошли две вещи. Здесь поднялись налоги очень серьезно на покупку дорогой недвижимости, 12%. И одновременно с этим Россия налетела на курсовые разницы и на санкции. И после этого понятно, что больше всего денег на данный момент у чиновников, ментов и прокурорских. И понятно, что они по разным причинам эти деньги показывать не могут. И если когда-то чуть ли не каждый восьмой дом или каждый десятый на каком-то моменте покупался русскими в 2007 году или даже в 2011-2012, то сейчас, мне кажется, русские не в первой десятке по покупателям. Деньги закончились?
Ну, вы говорите о тех, у кого деньги были в рублях. Но здесь-то живут те люди, которые хранят свои капиталы в твердой валюте – фунтах, долларах, евро.
Обычный источник происхождения капиталов – Россия. И вот сейчас он, как источник происхождения капиталов, на время прекратил быть таковым.
Если бы у вас было право голоса в Британии, за какую партию вы бы голосовали?
Если бы было право голосования, я бы голосовал бы за Тори.
Вы не замечали, что российское посольство, а точнее российские дипломаты в штатском, проводят какую-то работу среди русских в Лондоне?
Безусловно. Российские священники, российские дипломаты, атташе и прочее, понятно, что являются сотрудниками российских спецслужб. Это ни для кого никогда не секрет. И понятно, что проводят работу в основном по сбору и переправке к себе туда в КГБ информации. Это понятно всем с первого дня. Здесь не нужно быть семи пядей во лбу.
А вам не показалось, что вы и сами были их объектом?
После установки места проживания и после, видимо, установки круга общения я не особо замечаю этого. Понятно, что во время всех протестных акций кто-то всех снимает и переписывает. Они наблюдают и пишут отчеты.
Когда они пытались завербовать?
Меня можно, наверное, напугать, но я на следующий день это все расскажу на YouTube. Я вызываю у людей в погонах, у чекистов идиосинкразию и вызывал ее всегда. Я с этим режимом никогда работать не буду, поэтому ни в какую дурную голову завербовать меня не приходило и вряд ли когда-то придет.
Что вы думаете о Россотрудничестве, которое открыло в Лондоне шикарный культурный центр?
А я там, кстати, ни разу не был. Это все мягкое влияние, это так или иначе чекисты. Может быть, это какие-нибудь разные отделы сбора, передачи информации и влияние и контроль – это то, ради чего это все происходит.
В прошлом году в прессе был изрядный переполох в связи со слухами о вашем возможном назначении главой украинской энергетической компании. Вы поддерживаете связи с Украиной, деловые или политические?
Деловые нет, политические некоторые – да. Я выступал несколько раз на «Рухи за очищение». Это движение за очищение антикоррупционное, которое вдохновлено Саакашвили и определенной политической элитой, той частью, которая хочет перемен. Так или иначе, поддерживая взаимоотношения, в отставку подал министр экономики Украины. Тот самый, который радостно сообщил о том, что они не проголосовали за меня назначение в Укрнафту.
Есть ли у вас надежда на еще одно предложение занять какой-то пост в Украине?
9 месяцев назад, когда президент мне предложил этот пост, согласился. Я не думаю, что какое-то еще предложение подобное может быть. Понятно, что через какое-то время Украина так или иначе начнет проводить реформы, потому что политический кризис на данный момент нарастает с такой скоростью, что понятно, что не за горами выборы, понятно, что через небольшое количество месяцев Саакашвили будет премьером, и начнутся серьезные структурные изменения, будет другая команда. Литовец и грузины, канадцы и американцы ближе к ним, чем человек с российским гражданством. Как бы искренне он не хотел изменений, и какие бы оптимальные для Украины не были бы мотивы, мое российское гражданство влияет на принятие решения.
Ну, а если бы предложили?
Мне уже предложили, я уже согласился, они не смогли это организовать.
Значит, это навсегда? По крайней мере, пока у вас российский паспорт?
Ну, ничего на этом свете всегда.
Вы сказали, что не были в России с тех пор, как перебрались в Англию. Но, насколько я знаю, с вас ведь сняли все уголовные обвинения. Или что-то еще заставляет вас не спешить на родину?
Не сняли обвинения, а мы выиграли суд в России.
А вот что тогда вам мешает туда съездить? Ну, хотя бы посетить родных, сходить в любимые рестораны?
С чекистами деньгами я не поделился. После того, как я назвал их фамилии, там люди потеряли свои должности, очень жирные, хлебные. Понятно, что после всех обвинений в адрес Путина я никак не друг режима. Экономика катится вниз из-за того, что Путин не в состоянии кризис никак выруливать. Они просто не понимают. Фартило всегда с ценой на нефть и газ, а сейчас фартить перестало, поэтому они не в состоянии этого сделать. Поэтому я не приезжаю пока. Как только Путина не будет, это будет очень даже возможно.
Чем вы объясняете притягательность Англии для богатых русских? Не Франции, Германии, Италии, а именно Англии. Вот вы сами, почему вы бежали именно в Англию, когда нависла опасность ареста в России?
Во-первых, у меня была сюда открыта виза. Вот, я сюда и так собирался через 2 дня ехать. Билеты были. Во-вторых, это мировая столица. Город, где плюс-минус мне хорошо. Плюс, понятно, судебная система, которая четко тебе дает понять, что стемзы выдачи нет.
И именно этим руководствуется большинство богатых русских, когда бежит именно сюда.
Да. Отсюда не будет выдачи ни физической, ни капитала. Это страна капиталистическая, поэтому все флаги на деньгах – гости к нам.
Сейчас экономическая и финансовая системы России находятся в удручающем состоянии. Как Россия будет выходить из этого кризиса?
Как обычно, на плечах тех людей, которые каждый день ходят на работу и которые совсем не жируют, как обычно, серьезно ограбив свой же народ. Этот кризис гораздо сильнее и глубже, чем 2 предыдущих. Я имею в виду 98 и 2008. Политика изоляционизма, санкции, шаткость банковской системы, абсолютное непонимание макроэкономических законов, абсолютная вообще слепота этих властей, тотальное сумасшедшее совершенно воровство продолжающееся, резкое и очень серьезное подорожание нефтегаза может смягчить этот удар. Разрегулирование, дерегуляция всего, что касается там малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли зарабатывать сами. И понятно, что этот кризис достаточно просто пережить. Но нами управляют тупые и злые воры. По сути, Путин дзюдоист. Долгая пляска вокруг и подставление ног, потом долгое удержание и удушение. Вот то, что сейчас происходит с экономикой. Подсечка, подножка, удержание и удушение. Вот это то, чем эта власть живет. Понятно, что мосты сожжены. Такой популярности, которая была у Путина, понятно, что никогда больше не будет. За всю эту браваду, за все эти танчики, самолетики, за все это придется отвечать. Придется отвечать в лучшем случае экономически, в худшем случае жизнями российских людей, россиян.
А если продолжить эту спортивную аналогию, кем вам представляется президент Украины Порошенко?
У меня нет привычки критиковать людей, с которым, по сути, напрашивался на работу, но бездействие Порошенко, его почему-то уверенность в том, что он может просто пересидеть плохие времена, то, что получится вашим и нашим, не получится. У него был уникальный шанс войти в историю, ну, по сути, освободителем Украины от совка, освободителем Украины от империи. И он этим шансом не воспользовался и, видимо, уже не воспользуется. У меня четкие ощущения, что следующий выборный цикл может оставить его за рамками политического процесса, так как тотально люди абсолютно разочаровались. Он очень к себе располагает. Это большой, приятный человек, у которого хорошо работает бизнес, который умеет зарабатывать деньги. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Там он говорит на английском, он знает законы бизнеса и экономики, он разбирается в них гораздо лучше, чем кто бы ты был до него. Человек не кровожадный, не злобный. Но на той позиции, на которой он оказался, необходимо было напалмом выжигать коррупцию, необходимо было совершать смелые, резкие, непопулярные в том числе действия, а он совершил непопулярные бездействия. Думаю, что кредит доверия к нему практически исчерпан у украинского общества. К огромному сожалению, потому что он определенным был гарантом стабильности, и его воспринял хорошо. Конструкция разрушилась из-за того, что он не поломал старые коррупционные схемы. Понятно, что всплыли бы имена всех людей, которые там в политике. Там нет людей не замазанных. Почему вдруг приходит там американка или канадка с украинскими корнями руководить финансами? Почему экономикой вдруг занимается литовец? Почему премьером будет грузин? Потому что в украинском истеблишменте нет ни одного человека, который не замазан коррупцией. Ну, признайся, объясни и начни сажать тех людей, которые сопротивляются переменам. Это то, чего от него ждали, но не дождались.
С Евгением Чичваркиным беседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Я сейчас зачитаю небольшой отрывок из заметки, напечатанной на сайте Кубань.Инфо. У частного предпринимателя, который занимается мелкооптовой торговлей на одном из рынков города Краснодара, обнаружили продукцию, которая находится под продовольственным эмбарго. Работникам Россельхознадзора Краснодарского края и Адыгеи пришлось снять с реализации всю партию клубники, груш, помидоров и сжечь все это в печи. И вот теперь послушайте, какова была партия. Свежей клубники, поставленной из Греции, оказалось 11 килограмм 600 грамм, а польских груш 12 килограммов 200 грамм. Кроме того, сотрудниками Россельхознадзора была выявлена партия выращенных в Турции томатов. Их оказалось 156 килограммов. В ведомстве уточнили, что это первая партия запрещенных овощей, которая смогла проникнуть на территорию Кубани. Кроме этого, было выявлено, что продукция эта вся заражена карантинным трипсом. Конец цитаты. Как выживают турецкие производители овощей и фруктов после того, как Россия ввела санкции против Турции? Рассказывает Елена Солнцева.
На странице популярного карикатурного турецкого журнала изображен громадный бурый российский медведь, который топчет турецкие овощи и фрукты. Этот традиционный символ России вызывает у многих туров чувство беспомощности и страха. В облике медведя, который оттачивает свои когти, турецкие карикатуристы представляют российского президента Владимира Путина. Медвежьей паранойей называют местные эксперты действия российских властей, которые ввели жесткие экономические санкции против Турции. Кризис в отношениях между странами разразился 24 ноября, сразу после того, как турецкие власти сбили российский военный самолет, нарушивший их воздушное пространство. В качестве ответных мер Кремль организовал пропагандистскую войну против турок и запретил ввоз турецких продуктов питания. Вот что в интервью турецким журналистам сказал житель провинции Адана, население которой поголовно занято производством продуктов питания для России.
После того, как Россия прервала поставки турецких продуктов питания в страну, на грани разорения оказались сотни турецких фермерских хозяйств. Сообщения с полей напоминают сводки с фронта. Многие крестьяне в панике. На границе с Сирией идут военные действия. Закрываются фабрики и заводы. Работы нет. Крупнейший российский рынок закрылся, а вместе с этим растаяли надежды многих на лучшую жизнь.
Фермеры из южной провинции Адана устроили сидячую забастовку в знак протеста против запрета на турецкие продукты питания. В местечке Чукурово, сообщает популярное новостное интернет-издание «Хабер», выращиванием овощей и фруктов для российского рынка занято все местное население. населения. Даже школьники и те после занятий отправляются на поля помогать своим родителям собирать урожай. На заработанные средства фермеры обычно живут целый год, обновляют нехитрую технику, покупают российские автомобили, которые из-за дешевизны пользуются популярностью у сельского населения Турции. В один момент все эти люди стали безработными. В подобной ситуации оказались сотни крестьянских турецких хозяйств. Многие аграрии оказались не в состоянии оплачивать счета за дизельное топливо и бензин и разорились, не успев даже собрать поздний урожай. Они оставили на полях гниющие овощи и побросали свои дома и отправились в поисках заработка в город. Турецкие средства информации сообщали, что после начала самолетного кризиса турецкое население стало массово покидать насиженные места. Вот что сказал стамбульский сельскохозяйственный инженер Мерт Кырдак.
В последние годы Россия стала крупнейшим торговым партнером турок. В короткий срок вся турецкая экономика была переориентирована на российский рынок. Чтобы накормить свежими овощами и фруктами россиян, многие из которых проживали в условиях длительной холодной зимы, на полях трудились миллионы турецких крестьян.
Стратегическое сотрудничество между странами началось с отказа России от европейских продуктов питания в рамках санкционной войны с ЕС. Сразу же после введения санкций турки предложили увеличить поставку нескольких сортов яблок, которые российские власти отказались покупать у поляков, а также заместить по возможности весь недостающий импорт. Довольно быстро было подписано соглашение о резком увеличении торгово-экономического сотрудничества в десятки раз с 32 до 100 миллиардов долларов, в основном за счет продуктов питания. Турции предстояло стать основным поставщиком продуктов и поставлять на российский рынок традиционные овощи и фрукты, а также мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Подписание таких выгодных соглашений поначалу вызвало в Турции бурный восторг. Многие восприняли случившийся факт как возможность получения больших прибылей и увеличения собственного благосостояния. Вот что говорит стамбульский сельскохозяйственный инженер Мерт Кырдак.
Чтобы накормить россиян, турецкие власти призывали открывать куриные фермы и строить коровники. Однако на фермах трудились в основном полуграмотные курды с неспокойного юго-востока, где год продолжаются столкновения между курдскими сепаратистами и турецкими военными, и сохраняется напряженная обстановка в приграничных Сирии районах, где хозяйничают исламские боевики ИГИЛ.
Пытаясь угодить вкусовым пристрастиям россиян, многие турецкие фермеры стали осваивать новые рецепты. В силу своих культурных и религиозных традиций турки обычно употребляют в пищу традиционные молочные продукты – питьевой йогурт, айран, брынзу, мягкие молодые сыры, среди которых выделяется лорпеймир – соленый сыр, напоминающий российский творог. Привыкшие к кисломолочному йогурту местные покупатели не покупают европейские сладкие йогурты. По итогам продаж обычно лидирует традиционный соленый молочный напиток айран. Многие консервативные граждане предпочитают брынзу и считают экзотическим продуктом даже выдержанные европейские сыры. Служащий крупного стамбульского супермаркета «Аркан».
Турецкие фермеры стали производить кефир для российского рынка, абсолютно новый, незнакомый туркам продукт. Наши производители старались угодить россиянам и жаловались на то, что в Турции производить молочные продукты очень накладно. Если в странах ЕС на каждого жителя производится около 300 килограммов йогурта, сыра и молока, то в Турции около 170 килограммов. Одной из главных причин называют отсутствие новых технологий и дешевый неквалифицированный рабочий труд.
В тяжелом положении оказались производители овощей, особенно те, кто занимается выращиванием помидоров, которые занимали около 60% экспорта всей плодоовощной продукции для России. В стране разразился томатный кризис, говорит мне фермер Айдын, который более 10 лет выращивал помидоры для российского рынка, а теперь все свободное время проводит в тесном накуренном стамбульском кафе в ожидании хоть какой-то работы. Он рассказывает мне, что в минувшем году в Россию было отправлено томатов на сумму более 20,5 миллионов долларов. В этом году поставки должны были увеличиться в 6 раз. В средиземноморской провинции Анталия, где обычно собирали по несколько урожаев помидоров в год, в десятки раз расширили количество посевных площадей. Власти обещали обеспечить беспроцентными ссудами всех крестьян, имеющих подсобные хозяйства. Местные селекционеры вывели новые сорта, устойчивые к низким российским температурам, которые сохраняли свои питательные свойства в течение длительного времени. Один из новых сортов назвали в честь правящей партии справедливости, символом которой является горящая лампочка. Уже на следующий день после того, как турки сбили российский военный самолет, российские власти задержали в порту Новороссийска первую партию томатов, якобы из-за несоответствия фитосанитарным нормам. Глава российского государства пригрозил, что турки не отделаются помидорами и не раз пожалеют о содеянном. Россельхознадзор направил предложение в Министерство сельского хозяйства внести изменения в действующий регламент по уничтожению санкционных продуктов и уничтожать турецкие продукты питания, так же, как продукты из стран ЕС. На эти угрозы отреагировали турецкие карикатуристы, изобразившие на первых полосах местных журналов российский танк, который закатывает в землю продукты, и российского солдата с автоматом Калашникова, расстреливающего айран. У многих религиозных жителей Турции показательные акты уничтожения продуктов питания, однако, вызвали не смех, а нравственный шок. В разговоре со мной консервативные мусульмане предлагали задуматься об этической стороне вопроса. Многие не скрывали своего возмущения тем, с какой жестокостью давят продукты в стране, пережившей войны и голод. «С точки зрения религии, уничтожение любых продуктов питания – страшный грех», – сказал 40-летний стамбульский таксист Айхан. «Вокруг слишком много нуждающихся и голодающих людей, которые испытывают недостаток в самых необходимых продуктах», – продолжил он.
«Уничтожение продуктов питания делает их непригодными в пищу, их смешивают с землей или сжигают. Этот бесполезный варварский акт направлен на устрашение граждан и утверждение собственной силы и власти». После введения жестких мер против Турции, россияне оказались голодными. Скоро в стране будет есть нечего. Достаточно взглянуть на фотографии полок в магазинах. Цены на помидоры зашкаливают.
Впрочем, многие турки поначалу верили, что кризис между странами быстро закончится, и российские власти не станут закручивать гайки. После введения антитурецких санкций на российско-турецкой границе скопились караваны грузовиков в ожидании того, что турецкие продукты питания все же пустят в Россию. Однако ситуация становилась все хуже. Не выдержав неизвестности, многие турецкие водители разворачивались и уезжали обратно домой. А скоропортящийся товар выбрасывали или отдавали за бесценок местным мелким торговцам. Стамбульские рынки оказались завалены овощами и фруктами, которые отказалась покупать обиженная на турок Россия. Килограмм огурцов на рынке отдавали за бесценок, по несколько курушей за кило. И это в самый разгар зимы, когда цены на овощи и фрукты значительно выше, чем в летний сезон. Зазывалы на турецких базарах говорили мне, что не помнят такого резкого снижения цен на овощи и фрукты в зимний сезон. Торговец стамбульского базара Ахмед показывает мне выращенные в Анталии лимоны и говорит, что лимоны стали рекордсменными удешевления среди всей плодоовощной продукции. А вот что говорит аналитик местного рынка, торговый эксперт Хасан Туруглу.
Приостановлен экспорт плодоовощной продукции в Россию. Прежде Россия закупала в Турции овощей и фруктов на 750 миллионов долларов в год. Мы тоже закупаем у России пшеницу, и если мы прекратим покупать зерновые из России, ее экономике будет нанесен куда больше ущерб. Но мы этого не делаем, проявляем терпение по отношению к нашим коллегам из России. Неправильно заставлять расплачиваться за произошедшее работников сельского хозяйства. Мы же знаем, что это не российские фермеры нарушили воздушное пространство.
Однако на пятки мелким производителям наступают крупные хозяйства, которые выживают за счет экспорта продукции. Они сплотились и стали диктовать свои условия внутри страны, скупая по заниженным ценам у одиночек весь урожай. Уже в начале года против демпинговых цен выступили многие компании-посредники, которые стали искусственно увеличивать цены, несмотря на переизбыток продукции на внутреннем рынке. По их указке магазины необоснованно завышали цены, что вызывало продовольственный ажиотаж. Власти попытались обуздать рост цен, однако им это плохо удается. В минувшем месяце инфляция достигла 9%. Резко подорожали практически все продукты питания. Президент Ассоциации земледельцев Турции Ибрагим Йеткин обещал снижение цен после месяца новогодних праздников. Однако, несмотря на обещания властей, супермаркеты подняли цены на оливки, сыр, бобовые, кондитерские изделия, орехи, фукты и финики. А вот что говорит аналитик местного рынка, торговый эксперт Хасан Туруглу.
Экономика идет ко дну. Почти в два раза выросли цены на сахар, чай, растительное масло, говядину. Цена килограмма мясного фарша выросла с 25 до 40 турецких лир. Для контроля цен на продукты питания был создан специальный комитет и созвано внеочередное заседание кабинета министров, на котором премьер-министр Ахмед Давутоглу потребовал снизить цены на мясо. На внутреннем рынке стала наблюдаться нехватка этого продукта. Власти выделяют значительные средства на увеличение поголовья, однако мясо по-прежнему недоступно большинству турецких семей и остается одним из самых дорогих на рынке продуктов.
Владельцы ферм по производству говядины и мяса птицы не скрывают своего недовольства и винят турецкие власти в организации пропагандистской кампании, призывающей к сотрудничеству сближению с Россией, которая теперь так больно ударила по производству. Еще недавно с экранов турецких ТВ разносились призывы открывать свои мини-фермы и заводы. Выступали богатые турки, которые заработали в России свой первый золотой миллион. Мустафа Чалкан, председатель турецкой животноводческой компании «Чалкан Групп», входящий в пятерку крупнейших поставщиков мяса в России, восхвалял российские власти за умение торговать и намеревался открывать новые колбасные заводы. Он призывал всех турецких крестьян открывать свои птицеводческие хозяйства для российского рынка. Такие громкие заявления турецких предпринимателей активно поддерживала правящая партия «Справедливости», которая более 10 лет управляет страной. Чиновники утверждали, что Россия для турок настоящее золотое дно. И даже что это не только шанс заработать огромный капитал, но и привести красавицу жену. Сторонник главной оппозиционной светско-народной республиканской партии Джем Айдын.
Турция ошибочно расценила наложенный России запрет на поставку ряда видов продуктов питания из США и ЕС как шанс для турецкого продовольственного бизнеса. Власти не обращали внимания на предостережения со стороны европейских стран и обещали местным производителям расцвет экономики и благоденствия. Теперь, чтобы хоть как-то поддержать на плаву терпящие бедствия местные крестьянские хозяйства, исламистское правительство объявило кампанию «Съедим сами». Власти заявили, что окажут посильную помощь находящимся в трудной ситуации турецким производителям, помогут выплатить кредиты, а также организовать новые рынки сбыта для продукции.
Однако оппозиционная Народно-республиканская партия утверждает, что власти не в состоянии помочь терпящей бедствия экономике страны и найти новые рынки сбыта. Противник нынешнего исламистского правительства Джем Айдын.
Попытки совершить резкий рост производственных мощностей для организации поставок продуктов питания в Россию провалились. Впрочем, об этом нашу власть предупреждали ранее многие эксперты. Власти предлагают съесть самим всю продукцию, предназначавшуюся для российского рынка. Однако внутренний рынок не может потреблять такое количество продукции. Например, в Турции производят около 4 миллионов тонн цитрусовых. Из них более половины идет на экспорт. Как внутренний рынок сможет употребить такое количество цитрусовых?
Второй крупнейший рынок для сбыта продуктов питания – Ирак – закрыт из-за боевых действий Исламского государства. Небольшая часть экспорта идет в страны Ближнего Востока, но для доставки продуктов используются более дорогие морские пути. Рынок ЕС также не альтернатива. Из-за ограничений, которые Россия применяет в отношении ЕС, положение этих стран не слишком отличается от Турции. Как в этих условиях поставлять турецкие товары в Европу? Противник нынешнего исламистского правительства Джем Айдын продолжает.
Какой-то объем отдельных видов продукции Турция экспортирует в Китай. Например, грейпфруты и лимоны. Но невозможно отправить в Китай или другие страны товары, которые турки ранее продавали в Россию. В числе альтернативных рынков также называют Катар, Боснию и Герцеговину. Однако население этих стран 2-3 миллиона. Потребление свежих овощей и фруктов там очень низкое. Это тоже не вариант.
Средства информации сообщают о том, что группа турецких фермеров в городе Батман попыталась привлечь внимание к бедственному положению турецких крестьян. Вот уже который день фермеры раздают соотечественникам соленье и айран, не менее важный продукт для турецкой кухни. Они призывают представителей власти обратить более пристальное внимание на происходящие события. Русские всю зиму едят соленые огурцы, а турки пьют айран. Власти должны почувствовать важность этого вопроса. Такое положение дел огорчает нас всех, говорят они.
О том, в каком положении оказались турецкие производители сельхозпродуктов, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Северная Корея снова поставила себя в центр международного внимания. 6 января Пхеньян провел ядерное испытание и заявил, что это был взрыв водородной бомбы. Это испытание стало уже четвертым с 2005 года, когда КНДР объявила себя ядерной державой. А 7 февраля Северная Корея запустила с космодрома Сохэ на побережье Желтого моря ракету, которая вывела на орбиту спутник. Для обсуждения создавшегося положения Вашингтонский институт Брукингса организовал дискуссию экспертов, рассказывает Владимир Абаринов.
В 2009 году Пхеньян вышел из шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Но другие участники группы – Россия, США, Япония, Китай и Южная Корея – продолжают следить за развитием событий, обмениваться информацией и мнениями. Как каждая из этих стран отреагировала на оба события? Дискуссия в Институте Брукинса проходила 3 февраля, еще до испытания ракеты, но о нем уже было объявлено. О реакции Пекина рассказывает старший научный сотрудник Института Джонатан Поллок.
Я жалею лишь о том, что наше мероприятие не состоялось вчера, в день сурка, потому что мы сейчас находимся там, где мы уже были. Изменило ли каким-либо заметным образом последнее северокорейское ядерное и предполагаемое ракетное испытание отношение Китая к поведению своего соседа? Краткий ответ – нет. Министр иностранных дел Китая Ван И сделал весьма шаблонное заявление, отражающее давнюю позицию Китая. В 2013 году, уже при президенте Си Цзиньпине, его комментарий был гораздо более острым и суровым. Теперь он от этой позиции отступил. Почему, мы можем только предполагать. Молчание Китая по этому вопросу – нечто очень необычное. Кроме встречи с госсекретарем Керри, Си Цзиньпин, насколько мне известно, не обсуждал эту тему ни с каким другим иностранным политиком или лидером. Президент Обама говорил о северокорейском ядерном испытании даже с Владимиром Путиным. Еще более показателен тот факт, что Си Цзиньпин принял решение не общаться каким-либо значимым образом с правительством Республики Корея или с ее президентом Пак Кын Хэ, отношения с которой он тщательно культивировал. Совершенно ясно, что Китай расплачивается за свое молчание, свое увиливание, охлаждением отношений с Южной Кореей. Я не хочу называть это непоправимым разрывом, но это нечто существенное. Повлияло ли испытание на готовность Китая, явную или скрытую, сотрудничать с другими странами в решении этой усугубляющейся проблемы? Ответ будет снова отрицательным, по крайней мере, если исходить из текста сделанных заявлений. Откровенно говоря, все государства имеют право действовать в одностороннем порядке. Они могут предпринимать что-то негласно, но ни в словах Китая, ни по каким-либо косвенным признакам пока не видно, что его позиция перешла в иное качество. Заявление российского МИДа было гораздо более жестким, в том числе и относительно испытания ракеты.
Следует дополнить, за 2 дня до ракетного испытания Ван И говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сказано в сообщении российского МИДа, собеседники согласились с тем, что если такое испытание состоится, оно будет очередным грубым нарушением требований Совета Безопасности ООН. В ходе беседы, говорится далее в сообщении, была акцентирована необходимость параллельной активизации усилий по созданию условий для возобновления шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Конец цитаты. Сдержанность Китая, полагает Джонатан Поллок, объясняется соображениями, которые выходят за рамки северокорейской ядерной проблемы.
Беспокоится ли Китай больше, чем хочет это показать? Маскирует ли он свою тревогу? Думаю, Китай в значительной мере действует вслепую, как и все остальные. Китайцы, насколько я знаю, не располагают каким-либо каналом связи высокого уровня с Пхеньяном. Там были лидеры, игравшие эту роль в прошлом. Один недавно погиб в автокатастрофе, другой казнен своим племянником около 3 лет назад. Так в чем же состоят эти более глубокие опасения? Много из них нам очень хорошо знакомы. Мы слышали о них раньше, они выходят далеко за рамки ядерной проблемы. Понятное беспокойство внушает вероятность острого кризиса на границе, который может перекинуться на территорию Китая. Китаю такая перспектива не нравится, и он даже в условиях вызывающего поведения Северной Кореи старается выиграть время, минимизировать риски вместо того, чтобы идти на конфронтацию. Эти риски могут включать, конечно, серьезный кризис беженцев в случае ослабления режима в Северной Корее. Что-то там происходит незаметно извне. Но у Китая есть и опасения другого сорта. Они заключаются в том, что Объединенная Корея будет близким союзником Соединенных Штатов и станет угрозой для Китая в условиях, когда американо-китайские отношения оставляют желать лучшего. Не столь отдаленные последствия действий Северной Кореи могут состоять в том, что Соединенные Штаты с Южной Кореей и в перспективе с Японией предпримут в Северо-Восточной Азии совместные действия стратегического масштаба. Даже если они не будут направлены против Китая, они придут в противоречие с его интересами, и это заставляет Китай тревожиться еще больше.
Эксперт Института Брукинса Шейла Смит излагает позицию Японии.
Япония обсуждала эту проблему с Соединенными Штатами и через Соединенные Штаты с Сеулом. Таким образом, между тремя странами немедленно были налажены координация и обмен информацией, и выводы аналитиков США стали для Японии основой оценки, что происходит и как Япония должна реагировать. Конечно, общение Токио и Пекина могло бы быть и более тесным, хотя в Токио всегда снимают трубку, когда звонят из Пекина по поводу Северной Кореи. Будь то шестисторонний формат или двусторонний, этот разговор всегда, в лучшем случае, вялый. И у меня нет никаких подтверждений того, что сегодня ведется прямой диалог. Так что молчание характерно не только для Пекина, но и для Токио, по крайней мере, насколько мне известно. Как мы знаем, в 2006 году премьер-министр Абе впервые ввел санкции в отношении Северной Кореи. Это было первое открытое одностороннее применение санкций за поведение, которое Токио не одобрял. Эти санкции были отменены несколько лет назад, когда Токио и Пхеньян возобновили общение по выяснению судьбы двоих японцев, пропавших без вести в Северной Корее. Как точно установлено, оба были похищены северокорейскими агентами. Кроме того, за долгие годы накопились данные о сотнях пропавших японцев, к исчезновению которых, судя по косвенным уликам, также причастна Северная Корея. Этот спровоцированный Пхеньяном диалог с кабинетом Абе привел к смягчению, а затем и к снятию санкций. Однако надежды японцев не оправдались. Расследование о пропавших без вести не возобновилось. Тогда японское правительство объявило, что готово снова ввести прежние санкции или дополнить их новыми в одностороннем порядке без обращения к ООН. В этот момент и было проведено ядерное испытание.
Еще один участник дискуссии – сотрудник Института Брукинса Кэтрин Мун. Она говорит о реакции Сеула.
Я думаю, ссылка Джонатана на «День сурка» фильм с Биллом Мюрреем исключительно удачна. В этом фильме ты просыпаешься, и повторяется один и тот же день снова и снова. Герой Мюррея надевает ту же самую одежду, ест ту же пищу, делает то же самое. И это действительно очень похоже на нынешнюю ситуацию с Северной Кореей. Причем Северная Корея как раз пытается делать разные вещи, а мы отвечаем одинаково. Нам нужно попробовать другой костюм, другую еду. Мы должны попытаться вырваться из этой ловушки. И поэтому я хотела бы подтолкнуть нас к размышлениям о том, как мы могли бы сделать это. Что касается реакции Сеула, то президент Пак и командование вооруженных сил взяли очень жесткий тон в своей риторике. В военном отношении они готовы ко всему. Мы знаем также, что южнокорейцы обратились к тому, что они называют пропагандой. Так называемый кей-поп – это их оружие, их тактика и арсенал. Я видела ансамбль юношей под названием «Bang Bang Bang». Я не могу понять в их песнях ни единого слова и не знаю, понимают ли их северокорейцы. Но это броско, интересно, и это асимметричный способ ведения войны. Южная Корея сильнее Северной в военном отношении, но она пытается применять такое нетрадиционное оружие, чтобы с его помощью попытаться подорвать режим Ким Чен Ына. Северокорейцы усилили ответные меры. Вчера в Твиттере можно было прочитать о воздушных шарах, отправленных северокорейцами на юг. Они таким образом имитируют южнокорейских активистов, особенно перебежчиков, которые посылают при помощи шаров свою пропаганду на север. Ну а северяне наполнили свои шары, использованные туалетной бумагой, калом людей и животных, мусором, окурками. Так что пока мы говорим о грязной войне в стратегическом смысле, она действительно становится тошнотворной в буквальном. Вот так стороны обмениваются любезностями.
Кэтрин Мун продолжает. Теперь о позиции США и о том, что делать с Северной Кореей в целом.
Я не думаю, что мы должны менять политику, потому что, на мой взгляд, у нас нет внятной политики. Мы не знаем, что делать с Северной Кореей. Что бы мы ни говорили, наши слова не действуют. И все же мы не признаем, что они не действуют, и надо делать что-то другое. Мы должны определить цель и способ, каким ее можно достигнуть. Большинству членов шестисторонней группы по Северной Корее цель не ясна. Китай, США, Южная Корея действуют в разброд. И, конечно, Япония преследует свои особые интересы помимо ядерной проблемы. Цели России не ясны. Иногда она говорит: на этот раз мы займем жесткую позицию. А потом смотришь, ее позиция гораздо ближе к китайской, чем можно было предполагать. Если наши цели не совпадают, тогда беда. Нашим общим заклинанием всегда была безъядерная Северная Корея. Это то, о чем мы возносим молитвы: «Боже, останови Северную Корею». Но все мы смирились с ее ядерной активностью и неофициально признали, что это ядерное государство. Официально нет, но все мы, все заинтересованные страны, действуем исходя из признания за ней этого статуса. Мы имели возможность в конце президентства Клинтона изменить будущее и избежать нынешнего разнобоя. Первое ядерное испытание произошло при Джордже Буше, а затем испытания продолжались уже при этой администрации. Надежда на Китай как на партнера, который должен, как акушерка, обеспечить благополучное разрешение от бремени без всякого нашего участия, было, я считаю, ошибкой с самого начала. Мы не должны были полагаться на Китай. Северная Корея никогда не будет нашим новорожденным младенцем. А если бы и стало, это привело бы к еще большей неразберихе, чем теперь. С Ким Чен Иром мы могли вести переговоры о долгосрочном замораживании или сокращении ядерной программы, потому что, на мой взгляд, Ким Чен Ир видел в ядерном оружии средство достижения конкретных стратегических и дипломатических целей. Я не думаю, что Ким Чен Ын столь же ясно представляет связь целей и средств. Думаю, он хочет просто иметь ядерное оружие. Чем больше ядерных зарядов, тем больше власти, и тем дольше можно оставаться у власти.
По мнению Кэтрин Мун, санкции должны быть целевыми.
Что касается санкций, то режим Ким Чен Ына выдержит любые виды наказания. Мы же все время говорим: наказание, 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 как будто это ребенок, которого надо отшлепать. А это гангстер, которого не пугает порка. Он готов убивать и не жалеет собственного народа. Так что я не вижу в лишениях стимула к изменению политики Северной Кореи. Если лишить предметов роскоши окружения Ким Чен Ына, они не будут жаловаться. Если они будут проявлять недовольство, их головы полетят с плахи. Они не будут жаловаться. Самые подходящие санкции – это те, которые сократят возможность получать материалы для ядерной программы. Но тут есть проблемы. Большая часть этих материалов поступает с китайской стороны. У Китая очень плохо поставлен экспортный контроль. Германия поставляла Китаю кое-какое высокотехнологичное оборудование, которое потом оказалось в Северной Корее. Так что это не только китайская, это многонациональная проблема. Ну и, наконец, товары для привилегированного потребителя, такие как Кока-Кола, которые импортируются из Северной Кореи из Италии, фруктовые соки из Малайзии, горнодобывающая техника и ноу-хау из Монголии. Это все страны, дружественные США и Южной Корее. Думаю, если мы воспрепятствуем ввозу товаров, к которым уже привык новый класс богатых в Северной Корее, это может иметь больший эффект, потому что они не принадлежат к правящей элите Ким Чен Ына, но извлекают выгоду из режима. Если они лишатся своей ежедневной выгоды, от них можно ожидать реакции.
И, наконец, о России. Джонатан Поллок.
Позволю себе процитировать сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел России. Это реакция на объявление о предстоящем запуске спутника. В этом заявлении сказано, что Северная Корея совершает очередное нарушение требований Совета Безопасности ООН и что северокорейская сторона демонстрирует вызывающее пренебрежение общепризнанными нормами международного права. Призываем северокорейскую сторону, говорит далее российский МИД, серьезно задуматься над тем, куда ведет откровенное противопоставление КНДР международному сообществу, реалистично оценить все издержки подобных недальновидных шагов.
После запуска ракеты российский МИД опубликовал еще одно заявление, в котором сказано: «Избранный Пхеньяном курс не может не вызывать решительного протеста. Настоятельно рекомендуем руководству КНДР задуматься над тем, отвечает ли интересам страны политика противопоставления себя всему международному сообществу». Кэтрин Мун комментирует высказанное в ходе дискуссии соображение о том, что северокорейская проблема фактически делает Москву и Пекин союзниками, причем этот союз противостоит другим заинтересованным странам.
Я в курсе того, что Россия и Китай играют друг с другом и пытаются изображать беспомощных паралитиков перед Соединенными Штатами. Но это никоим образом не тесное партнерство, это не брак, не говоря уже о флирте. Это просто удобство, что-то вроде эскорт-сервиса. Вам обоим надо выйти в свет, вы договариваетесь составить пару. Во всяком случае, нет, мы не идем к новой холодной войне. Я думаю, для нас было бы нелепостью рассматривать такую возможность, исходя из реальности. Да и способна ли история повториться? Россия и Китай не могут процветать в тесном союзе друг с другом, когда противоположный союз включает Соединенные Штаты, Японию, Европу, Южную Корею и так далее. Это просто нереально, невозможно экономически. Россия уже испытывает большие проблемы из-за того, что потребность Китая в нефти сильно сократилась. А Китаю нужны все наши рынки. Россия не является основным торговым партнером Китая по потребительским товарам. Китаю нужны все мы, и мы должны иметь это в виду и напоминать об этом Китаю. А кроме того, Россия и Китай соперничают друг с другом. Центральная Азия – территория, где они ведут друг с другом борьбу за влияние.
Это была дискуссия в Институте Брукинса по северокорейской ядерной проблеме, в которой принимали участие эксперты института Джонатан Поллок, Шейла Смит и Кэтрин Мун.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукинса следил Владимир Абавин. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.